Радио «Свобода». В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник Юрий Борисович фон Шлиппе. В эфире Юрий Мельников, один из ветеранов «Радио Свобода». Работу на радио Юрий Шлиппе начал в 1958 году в Мюнхене. До этого было детство в немецком городке Диссау, где его отец Борис Федорович Шлиппе работал инженером на авиазаводе. А начнем мы разговор с дедушек видных земских и государственных деятелей старой России. Федора фон Шлиппе и Николая Мельникова.
Юрий Борисович, не могли бы вы рассказать о ваших предках, вот о семье Шлиппе и потом о семье Мельниковых, ну вот, например, начать с ваших дедушек, собственно, которые достаточно известные люди.
Мемуары дедушек вышли в Российском архиве, их воспоминания от рождения до начала их жизни в эмиграции, то есть начала 20-х годов, и как сложились 30 лет их эмиграции, это я по документам, по письмам, по воспоминаниям описал. Оба деда, они были, в частности, земские деятели. Очень интересный период русской истории – это период Столыпинских реформ. Оба деда были горячими поклонниками этих реформ, и один дед Шлиппе в Московской губернии, Мельников в Казанской губернии, они одно время возглавляли губернскую землю, Земскую праву в Москве и в Казани, они были уже знакомы друг с другом, просто по работе, были дружны, были единомышленниками. Ну, кроме того, каждый из них проработал некоторое время в Министерстве земледелия, ну, а потом оказались в эмиграции. Дед Мельников, ясно, он русского происхождения, он из обедневшей дворянской семьи, там есть очень видные люди, его и дед, и дядюшка, и прадед, и так далее, это профессора Казанского университета, и общественные деятели в Казани. А Федор Владимирович, он немецких кровей, но сам родился уже в России и считал себя больше русским, чем немцем.
По взглядам, они были монархисты?
Да, они были монархисты, убежденно. Они были, по своим взглядам, конечно, относились к консервативному, если так можно сказать, лагерю. Они не были крайне правыми, они были просто консерваторами, в частности, Мельников. Он согласился выступить свою кандидатуру в Октябристской партии и был короткое время депутатом Государственной Думы. Что касается практической работы и тех реформ, и тех представлений, которые они имели о том, что необходимо России для того, чтобы она продвинулась, и тут они были передовыми людьми.
А как они покинули Россию?
Не совсем спокойно. Николай Александрович Мельников в последние годы войны занимал пост главноуполномоченного по заготовкам армии, заготовка продовольствия. А когда произошла революция, ему предложили, не знаю, сам ли Колчак, во всяком случае, он оказался в правительстве Колчака, вот на той же самой должности. Вместе с Колчаком проделал весь путь до Дальнего Востока и со старшей дочерью, которая его сопровождала все это время, оказался в Харбине. А оттуда они потом перебрались морским путем в Марсель, а потом в Берлин, а после этого в Париж. А Федор Владимирович, он в первые же дни или недели после революции, ему кто-то сказал, что существует список тех, кто в первую очередь должен быть арестован, расстрелян и так далее, и он там числился. А ему посоветовали даже домой не возвращаться, и он, как многие другие, в том числе и Кривошеин, и Риттих, и другие деятели, он оказался в Киеве.
При Гетмане.
И при немецкой оккупации, конечно. Из Киева он сделал попытку уйти на юг, присоединиться к Белому движению. Это не удалось, потому что уже движение фронтов было такое, что все захлестнуло, он должен был вернуться в Киев, и какое-то время он политической деятельностью не занимался, надо было как-то жить, деньги зарабатывать, и тут ему повезло. Нашлись люди, помещики из его знакомых, у него большое было знакомство со многими людьми. В 15-м году на него было совершено покушение. Это произошло в здании губернской управы, и кто-то выскочил и его ударил каким-то железным предметом по голове. Спасло, может быть, то, что дед уже был на выходе, и у него была шапка надета, но несколько дней спустя он себя почувствовал очень плохо, потом потерял сознание, лежал в коме, и потом полностью потерял память. И понадобилось около года, чтобы все вернулось к нему. Но после этого, конечно, активной общественной деятельности он просто уже не чувствовал себя подготовленным, способным, и ему тогда один его друг, который был богатый землевладелец и фабрикант, предложил ему разобраться в хозяйстве и указать пути, как это рационализировать. И вот это было очень успешно, поэтому появлялись новые и новые заказы на эту работу, и этим он занимался одно время на Украине, в том числе в имении, где тоже был сахарный завод.
Да, он же, по-моему, сельскохозяйственную академию закончил, да?
Да.
Петровскую.
Да, совершенно верно. В то время, когда он отсутствовал, вся остальная семья, его родители и то старшее поколение, и его жена, и дети, они уже уехали в Ригу. Рига, опять же, была под немецкой оккупацией. Дед выбрался потом в Ригу. Но когда они там вместе оказались, буквально две недели спустя, был вот этот знаменитый революционный переворот. Большевики местные и русские, они совершили этот переворот, и была революция. Семья оказалась в чекистском застенке, в подвале, откуда выводили людей на расстрел. В самом начале, в январе 19-го, кажется. И действительно, они чудом спаслись, потому что деда вызвали на допрос и задали ему странный вопрос. Знает ли он толк в сахароварении? Дед говорит: да, знаю. Выяснилось, что один из ведущих профессоров Рижского политехнического заявил в ЧК, что вы держите человека, который нашей республике крайне необходим как специалист, вот потому что мы должны сейчас позаботиться о том, чтобы поставить на ноги наше это дело, и я хочу, чтобы он был послан на Украину, чтобы там выбрать, запастись и привезти семена сахарной свёклы. Таким образом, снарядили деда под паспортом, где его фамилия и имя были перевраны на латышский лад, и с молодым вооруженным латышом, красногвардейцем.
А семью оставили в заложниках?
Нет, это был, конечно, дед, когда ему это предложили, это дело, он сказал, но он, конечно, это сделает, при условии, чтобы немедленно была освобождена семья и чтобы была дана гарантия, что их не тронут. Таким образом, он вторично оказался сейчас на Украине, но с таким заданием. То, что там происходило с этими семенами, с вагоном, который потом украли, это тысяча и одна ночь. В общем, они потом и вместе с этим латышом молодым должны были в Москву. В Москве деда опять арестовали. Такая история. Он потом еще довольно длительное время каким-то образом странствовал вот по России, и потом, ну, уже обросший бородой, в таком крестьянском одет, как мешочник, с кепкой и мешком на плече, он направился на север, чтобы перебраться в Латвию. Там действительно вот как раз на свой день рождения в апреле 20-го года он, можно сказать, на четвереньках переполз ночью эту границу латышскую, оказался потом в Риге, только чтобы узнать, что семья тем временем уже находится в Германии. Они уже были в Дрездене, он сам тоже поехал в Дрезден, там произошло объединение семьи. Это 20-й год. А семья моего деда Мельникова, жена и двое сыновей и еще две дочери, они, когда вот шли бои вот в районе Казани, то они оттуда хотели бежать. Опять же, как-то положение изменилось настолько, что они должны были вернуться в Казань. Старший сын, мой дядя Григорий, который воевал молодым офицером в русской армии против немцев во время Первой мировой войны, он георгиевский кавалер, он, конечно, поступил в Белую армию и участвовал в этих боях. Другой сын, он каким-то образом, он уже смог эмигрировать, он потом оказался в Америке. Но, в общем, общем, семья оставалась в Казани. Григория, конечно, в это время уже в 20-м году его уже посадили. У него была молодая жена, маленький ребенок. А Мельников Николай Александрович, он с дочерью вместе перебрался, как я уже сказал, в Европу. Он знал, где его старый друг Шлиппе. Это был Берлин. Под Берлином в знаменитом Вюнсдорфе. Раньше там был лагерь для военнопленных, а после них, значит, это оказались уже беженцы русские. А потом в 23-м году он подался во Францию, сначала в Париж, потом в провинцию, в Ле-Ман, и стал потом по отдельности выкупать свою семью.
То есть большевики давали возможность за определенную сумму паспорт выехать?
Насколько я понял, это было оформлено так. И сохранились письма моей бабушки, которые она писала уже не из Казани, а из Москвы, куда она приехала. Как все это происходило? Она, конечно, многое не могла писать открытым текстом, но, насколько я понял, им давали заявление о временном выезде, им давали этот выезд, но они должны были заплатить столько-то, столько-то там 2000 рублей золотыми рублями. И это, конечно, когда люди не возвращали, а оставались, то, конечно, эти деньги в доход. Бабушка в 21-м году, моя мама в 23-м году, младшая ее сестра Наташа последняя в 28-м году выехала уже из Союза, а Гришу сначала выпустили, потом вторично арестовали, а в 38-м году его забрали, и семье было, конечно, сказано, что 10 лет без права переписки, в действительности он уже был расстрелян.
У микрофона Михаил Соколов в программе «Продолжительность жизни». Мой собеседник – журналист «Радио Свобода» в 50-80-е годы Юрий фон Шлиппе, Юрий Мельников.
А в Берлине чем уже они занимались, вот Шлиппе, когда Федор Владимирович там, кстати, обосновался? Это вот было какое-то отделение Красного Креста или это было представительство по делам русских эмигрантов?
И одно, и другое. В Париже был восстановлен, совершенно по-новому, конечно, Зингор.
В Праге тоже, да?
Да. Дед в первые годы, в начале 20-х годов, он занимался, с одной стороны, Зенгором. А Зенгор чем занимался? Он занимался помощью и устройством русских беженцев, которых в Берлине в начале 20-х годов было очень много.
Ну, у Зенгора были разные государственные суммы, которые они бы собрали и пытались использовать на благотворительность.
Да. Ну, а помимо этого, дед, который, по-моему, уже в России тоже был деятелем Красного Креста, он вошел в зарубежный русский Красный Крест. Зенгор, а тем более и Красный Крест, это все потом в нацистское время уже прекратилось.
То есть они были закрыты как организация?
Они были закрыты. То есть тут был частично путем самороспуска, а частично, так сказать, просто был вложен запрет и так далее. Так что эта деятельность прекратилась. Но у деда была большая семья, и он единственный кормилец этой большой семьи. Был период тоже, где он был безработным и получал, значит, потом стоял в очереди, чтобы получить самое жалкое какое-то пособие. Это нужно было. Все это было. А потом он, значит, начал... Да, он стал управлять домами. При этом происходили случаи купли и продажи домов и так далее. Но, в общем, у него была такая маклерская канцелярия. И этим он зарабатывал на хлеб насущный и кормил семью.
Но не разбогател?
На этом не разбогатеешь, нет. Тем более, что уже начиная с 43-го года один за другим стали под бомбежкой рушиться и разрушаться эти самые дома, а потом в начале 45-го года во второй раз в жизни пришлось все оставить позади. В свое время, в 18-м году, это было довольно много в России, тут меньше, но все-таки был большой дом, маленькая как бы городская усадьба, понимаете, с садом, опять все осталось, и таким образом он оказался беженцем, в общем, нищим беженцем в Южной Южной Германии на попечении американской ЮНРА, значит, это международная, а потом аэроамериканская, эти организации, которые помогали так называемым DP, Displaced Persons, то есть перемещенным лицам, беженцам в данном случае. А в 51-м году он скончался, они там тоже должны были переезжать, это последний приют, где они находились. Полгода после смерти своего старого друга Николая Александровича Мельникова, который скончался, Шлиппе еще написал в «Русской мысли» некролог. Вот, ну, так оба деда в один год.
А Мельников жил в это время где? В Париже или в Германии?
В Ле-Мон, там, где эти самые знаменитые автогонки происходят.
А он чем занимался последние годы? Тоже сельским хозяйством?
Когда они сначала в Париже, было не в мочь, по разным причинам. И он решил, нет, мы отправимся в Ле-Мон. То есть сначала даже не в сам город Ле-Мон, а недалеко от города они арендовали небольшое крестьянское хозяйство.
Это называлось «садиться на землю».
«Садиться на землю», совершенно верно. Николай Александрович вообще обожал землю, пусть он уже не глава земской управы губернской, но копаться в земле, кроме того, был все-таки свой огород, где что-то выращивалось. Там сначала там была корова, было еще что-то. Моя сестра, конечно, его дочери тоже работали. Есть замечательные фотографии моей мамы и сестер в каком-то совершенно бесформенном крестьянском облачении. А когда мама выходила замуж, то в ее свидетельстве или там паспорте, личном удостоверении по-французски было написано в графе «профессия культиватрис», то есть крестьянка.
Да.
А вообще Николай Александрович Мельников все эти годы сидел и писал. Он писал и воспоминания, и много читал, перебирал, так сказать, литературу историческую и современную, всю связанную с судьбами России и так далее, и об этом писал. Вот все это осталось в наших руках. И очень интересно читать.
Не все опубликовали еще?
Нет, не все опубликовалось, нет.
Теперь давайте про вашего папу расскажем. Ваш отец, как его жизнь в эмиграции складывалась уже, Борис Федорович?
Отцу было 16 лет, когда семья фактически бежала из России. Сначала, как я сказал, в Ригу, а потом он оказался в Германии. В Дрездене надо было срочно оканчивать школу, так как все-таки не только потому, что семья немецкого происхождения и в семье сохранялся немецкий язык, но просто в семьях тогда было принято, что детей обучали языкам, значит, и немецкий, и французский, так что немецкий он знал. Конечно, не в совершенстве, но в достаточной мере, чтобы закончить там школу. Школу он кончил, как и его брат Петр, который год с лишним моложе был его. Но получать сейчас высшее образование, в университет поступать и так далее, это семье просто было не по карману. Семья должна была начинать, можно сказать, более-менее с нуля. И в очень трудное время, послевоенное, после Первой мировой войны, конечно, да, кризис.
И
надо было как можно быстрее встать на ноги самому. Поэтому он наступил в очень скромный политехникум провинциальный. Сначала где-то такое на севере, потом в Саксонии, и его окончил. Но человек он был очень способный, и позже все то, что уже ему не мог дать этот политехникум, он своим трудом и отчасти приглашая, так сказать, каких-то коллег и так далее, занимался там высшей математикой и прочее, наверстывал. Уже в 28-м году он, окончив этот политехникум, поступил сначала в маленькую авиакомпанию «Рорбах», была такая в Берлине, а в начале 30-го года он получил предложение переехать в Дессау к Юнкерсу. Ну, это, конечно, был лотерейный билет, как вытянуть лотерейный билет. Он, конечно, поехал, так что мы оказались вот в этом городе.
быть.
Я хочу вас спросить, а ваша мама, вот как они, собственно, с вашим отцом познакомились, как это происходило все?
Это благодаря тому, что деды мои, Мельников и Шлипа, друг друга знали, были дружны. Мой дедушка Федор Владимирович в один прекрасный день сказал своему сыну: «Слушай, там есть дочки, и ты поезжай навести их вот в Ле-Ман и посмотри на них». И, ну, отец это сделал.
То есть он его отправил свататься, по сути?
Свататься, свататься отправил, да. Приехал приятный наружности молодой человек в гости от старого друга семьи Федора Владимировича, и все остальное, в общем, как-то очень просто естественно развивалось.
А он уже был в это время инженером, мог содержать семью?
Очень скромно, это он только начал работать у Рорбаха, он уже был молодой инженер и уже имел место.
А мама ваша где-то училась в это время, или она вот так вот на ферме работала?
Мама Ксения Николаевна очень хотела учиться с детства, но уже в 11 или 12 лет ей пришлось заниматься тем, чтобы ухаживать за младшими детьми, за крестницей, и потом революция. В 23-м году ей было 17 лет. Она выехала в Ле-Ман, там стала крестьянским хозяйством заниматься, потом стала женой Бориса Федоровича Шлиппе. Надо сказать, что мама потом, частично путем самообразования, она, невзирая ни на что, она была все-таки и начитанной, и достаточно образованным человеком. Отец работал у Юнкерса. После 1933 года Юнкерс стал для режима, для гитлеровского режима, нежелательной персоной, потому что он не хотел, не соглашался идти на то, чтобы перестраивать все дело на военный лад и так далее. То есть его фактически отстранили, но продолжалась работа, причем не только военных самолетов, но и знаменитая Ю-52 транспортные и другие.
Отец ваш занимался конструированием или вот расчетами? Чем?
Он занимался статическими расчетами. Затем одна работа, которая стала, можно сказать, классической, упоминается и поныне в учебниках, и в специальной литературе. Он исследовал явление Флаттера и изобрел аппарат, измерительный прибор, которым при полете можно было измерять достижение критической точки этого Флаттера. В 1935 году, если не ошибаюсь, ему предложили фактически создать от нуля новый отдел у Юнкерса, отдел исследований и разработок. И, ну, тут у отца разные были патенты по газодинамике. Последний проект, который уже относится к началу военных лет и который потом был продолжен, это было изобретение нового типа огнетушителя для самолетов. Но это значит, он не успел довести это до конца, война кончилась.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу разговор с Юрием фон Шлиппе, Юрием Мельниковым после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Муж экс-премьера Украины Александр Тимошенко, на днях получивший политическое убежище в Чехии, подал в Праге документы на регистрацию международной общественной организации «Батьковщина». В Москве машина сбила на переходе начальника управления генпрокуратуры Геннадия Нисифорова. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь. Число пострадавших при взрыве в ресторане «Иль Питторе» на юго-западе Москвы возросло до 39, из них 32 человека госпитализированы, 2 человека погибли, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Леонид Печатников. В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года, кровавого воскресенья. В Казани в понедельник прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан в Татарстане. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии сегодня был убит боевик. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе республиканского МВД. В столице Ирака, Багдаде, по меньшей мере 14 человек погибли сегодня вечером при взрыве двух бомб, заложенных в припаркованных машинах. По данным полиции и медиков, ранения получили более 50 человек. После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель французский президент Николя Саркози призвал страны-члены Евросоюза до 1 марта подписать новое общеевропейское соглашение, позволяющее органам ЕС ограничивать рост национального долга отдельных стран. Глава швейцарского национального банка Филипп Хильдебранд подал сегодня в отставку в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением. Президент Южной Кореи Ли Мен Бак и председатель КНР Ху Цзиньтао на переговорах в Пекине договорились о совместной работе по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник Юрий фон Шлиппе. Мельников – один из ветеранов «Радио Свобода». Он рассказывает о судьбе своей семьи и своей молодости, прошедшей в довоенной и военной Германии, а потом в Советском Союзе конца 40-х годов.
Война, как она вам запомнилась? Вам же было 12, 13, 15 лет.
Ретроспективно, вот если рассмотреть, то ведь эта война для людей склада моего дела, даже и Мельникова, от них это перешло и на следующее поколение, которые в свои 15-16 лет вот потеряли родину из-за этой революции, и революция, которая к ним немедленно обернулась, так сказать, самым страшным, самым кровавым и самым безжалостным лицом. И поэтому эта война, знаю, мой дед или отца, это была война не против России, это была война, скорее, за освобождение России, против сталинщины, против коммунизма и за другую Россию. Насколько это наивно, насколько это без расчета и без настоящего знания сути этого режима, этой идеологии и, главным образом, психологии самого Гитлера, это другое дело. Я сам всегда дивлюсь, как было возможно так думать, но так думали не только Федор Владимирович Шлиппе, а очень многие.
А вы?
Я, как кур-возчик, в своей 15 лет еще попал в немецкую армию. Школа была разбомблена в 1944 году. Наша гимназия и вообще там, я не знаю, сколько, 70-75% вообще города Дессау, это все были руины. И группу гимназистов собрали на берегу Эльбы. И с какой целью, что, мы никто толком это не знали. Вечером, это уже в апреле 1945 года, нас там выстроили, и какой-то полковник там приехал, и, конечно, какой-то чин СА в этой желтой форме, и торжественно объявили, что все силы нужны для того, чтобы защитить Германию. Нас просто перевезли через реку, через Эльбу, пригород Дессау-Рослау, там был большой гарнизон. Нас там одели, дали оружие, стали обучать. Обучались мы уже на плацу, над нами уже летали американские истребители, которые иногда спускались, так что все это учение происходило действительно очень в таких реальных условиях. И 10 дней спустя нас отправили в первое дело. Перебросили через приток Эльбы, это Мульда. Там через этот мост нас перебросили, который лежал уже под артобстрелом. За нами мост этот взорвали, а мы залегли в траншеи. По этой траншее тоже лупили. Там рядом еще целая рота была вот этих 15-16-летних. Рядом еще какие-то военные постарше нас. Мне повезло. Мне повезло в двух отношениях. Во-первых, наша рота была снабжена велосипедами. Мы передвигались на велосипедах. Мы имели свое огнестрельное оружие, у кого-то были еще и фауст-патроны, один пулемет был, и нас по телефону вызывали то на восточный, то на западный фронт. И мы на велосипеде катались. Не так много их было, таких вызовов. Так повезло, что я никогда не попадал на восточный фронт, то есть против Совета советской армии, только на Запад. Во-вторых, конечно, повезло, что остался цел и невредим, потому что все-таки ребята из этого батальона, кто был убит, кто был ранен, кто потом попал в плен и раненым, и не раненым, нас потом после нескольких заданий собрали остаток нашей роты, нашего батальона фактически, и направили в Берлин, чтобы защищать Берлин от советской армии. Это уже сильно в середине апреля. И мы, главным образом, ночью мы ходили, днем где-то отсыпались, у каких-то крестьян насеновали и приближались к Берлину. Если бы еще каких-нибудь два дня, то мы бы оказались вот в этой мясорубке. Ну, много шансов было или погибнуть, или мне попасть в советский плен, что, конечно, тоже было бы для меня не сладко. Но 2 мая передвигались в лесу, с неба стали спускаться листовки английские, извещали о том, что Гитлер покончил с самоубийством, и что его преемник адмирал Дениц. И тут наш командир дал приказ правое плечо вперед и стремительным маршем на запад. Мы прибыли, кажется, 5 мая в город Гентин, уже фактически вот возле Эльбы. Там еще переночевали, на следующее утро рано двинулись к берегу Эльбы, а Эльба была стремительная, полноводная, было холодно, то есть это там вплавь переправляться через Эльбу было совершенно немыслимо. Весь этот берег, сколько мы его видели, это все было в военной форме, немецкие солдаты и офицеры, которые ждали возможности, чтобы переправиться через Эльбу. Моста, конечно, не было, были только такие надувные лодки и несколько моторных лодок. Ну и вот мы ждали. И действительно, казалось, что это был последний кусочек еще не занятый советской армией клочок земли. Мы дождались и смогли переправиться. Ночью ночевали там где-то в лесу, на следующее утро сдались американцам. Так что я сначала был в американском плену, потом зоны переменились, нас отправили в английскую зону. А я, конечно, я к тем временем знал, что уже существует советская зона, что Дессау под советской оккупацией, и я абсолютно не имел никакого представления, где же находится семья. Поэтому, хотя и возможно было, тоже не без риска. Может быть, просто бежать, когда нас там маршем направили на север Германии. Но я шел с ними, потому что я не знал, куда, собственно говоря. Ну и так мы оказались вот в деревне одной, недалеко от Брауншвейга. Оказалась возможность там остаться. Мне дали там личное удостоверение и гражданскую одежду. Была пожилая уже чета деревенского почтмейстера, у которого было маленькое подсобное хозяйство, твоя коза, свинья, картошка, прочее и прочее. А почему я к ним попал? Потому что мы жили где-то на сеновалах. Офицерам определяли комнаты у местных крестьян. Просто не было достаточно места в этих лагерях. Мой командир, капитан, он как раз оказался у этой четы. Я его там навещал. Так мы познакомились. Они узнали, что я не знаю вообще, куда деваться. Я им напомнил их сына, который погиб в Сталинграде, и они мне предложили, что покуда я не нашел свою семью, они меня примут. Вот так я стал жить у них, помогать в их хозяйстве, доить козу, картошку копать и все такое. А потом через так называемую зеленую границу перебрался уже в Дессау. Отец. А война окончилась для него так. Ему было понятно, что ему угрожает так называемое фольксштурм, народное ополчение. Мобилизация всех, кто до сих пор не воевал, это, конечно, совершенно безумная была затея, которая стоила жизни, и, понимая все это безумие, он вместе с двумя коллегами устроил себе липовую командировку. Грузовик с какими-то материалами и с какими-то документами, в которых значилось, что такие-то и такие-то должны перевезти эти крайне важные в военных целях материалы на юг Германии, во Фридрихсхафен. Там тоже был, опять, какое-то отделение, филиал, что-то такое, Юнкерса. Они выехали, вот эти трое, в своих хлипких демисезонных костюмах, каких-то 30-35 километров проехав, они оказались уже у американцев. То, что им, собственно, и надо было. Избавились они от войны, но не избавились от плена, потому что американцы не посмотрели на то, что это не военные, посадили их в лагерь военнопленных. Отец оказался на Рейне под открытым небом, там, в этих огромных прирейнских лугах, где тысячи и десятки тысяч немецких военнопленных существовали. Он там сильно заболел, чуть было Богу душу не отдал. И, кроме того, в это время уже стало ясно, что происходит обмен. Происходит по договоренности стран-победителей некоторая перетасовка. В советской зоне оккупации оказались Тюрингия, Саксония, Саксония-Ангальт, как раз с городом Дессау. Зато западные союзники получили свою часть, берлинские секторы, западные секторы Берлина, американский, английский, французский. И отец понимал, что его жена и дети окажутся под советской властью. Пуганая ворона куста боится, поэтому ему эта мысль была крайне немила, и он стал рыпаться, стал обращаться к коменданту лагеря, рассказывать, кто он, что кто его семье угрожает и так далее. Чем больше он этому американцу рассказывал, тем более подозрительным он, конечно, становился. И оказался в одиночной камере где-то во Франции, а потом оказался уже в каком-то спецлагере в Нормандии вместе с какими-то генералами, профессорами. В конце концов, уже весной 1946 года кролика отпустили. В Дессау отец не хотел, его отпустили, он сначала работал дровосеком, чтобы вообще сориентироваться, кто, что, где и так далее, узнал, где старшее поколение, то есть его отец, мать, дядюшки, тетушки, няня на юге Германии, что фактически жили в приютах, и в первую очередь, конечно, вот съездил к ним. А потом он хотел нас выручить. Существовала демаркационная линия, так называемая зеленая граница, и через эту зеленую границу туды-сюды шли тайным путем, перебирались под страхом, потому что попасться было опасно. Ну, запасались кто чем мог, салом и бутылочкой какого-нибудь шнапса. Он благополучно перебрался через эту демаркационную линию, оказался в Дессау, и тут же его забрали. Знали, конечно, что кролик должен вернуться в свою норку, понимаете, семья-то здесь. Отслеживали, ждали. Но ничего плохого ему не сделали, только дали понять, что никуда он уезжать не должен, а должен вместе с другими коллегами приступить к работе на своем заводе Юнкерса, который тем временем находился под советской администрацией, советский директор. Там уже все и советские инженеры, и наверное, не только инженеры разбирались в том, что там делалось и что там было. Ну вот, таким образом началась работа опять на этом юнкерском заводе, которая внезапно окончилась тем, что рано утром в 5 часов 22 октября 1946 года звонок в дверь, и на пороге стоял лейтенант с ордером и там вооруженные бойцы, а в ордере значилось, что немедленно нужно собирать вещи и погружать самый грузовик и ехать в Советский Союз. Это касалось не одних только нас, нашей семьи. В тот же самый день, в тот же самый час во многих городах советской зоны оккупации, ГДР еще не было, происходило то же самое, то есть вывоз немецких специалистов с семьями и со всем скарбом, то есть мебель, все, что кто хотел, мог с собой брать, все это погружалось, и таким образом наша семья оказалась опять в Россиюшке.
В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник сегодня – один из ветеранов «Радио Свобода» Юрий фон Шлиппе. Юрий Мельников в эфире.
День, когда была вот эта высылка и приход советских НКВДшников. Как это происходило? Вы могли отказаться, ваша семья могла отказаться и не ехать в Советский Союз?
Нет, ну, конечно, это была форма ареста. Тут никого не спрашивали, и уклониться от этого было абсолютно невозможно.
Но на льготных условиях?
На очень льготных условиях, конечно. Это для многих перемена, это была очень, очень трудна в смысле и бытовом, потому что семья, которая в Дессау жила в своем доме, могла оказаться, отец, мать и двое детей, могли оказаться в одной или двух комнатах квартиры, которые еще делили с какой-то другой семьей. Понимаете, все это было.
А сколько дали на сборы? Вам, кстати, сколько лет было в тот момент?
Мне еще не было 17. То есть это было в октябре, а в декабре мне бы исполнилось 17. Да, время дали. Фактически мы могли собираться с утра почти до вечера. Тогда все было уже погружено, увезено, погружено в те товарные вагоны, а нам дали потом пассажирские вагоны.
И куда вас повезли?
Нас повезли в известный ныне город Дубна. Тогда Дубна четко делилась на левобережную и правобережную. На правом берегу что-то такое было, что охранялось очень тщательно, и никто не знал, что там. Ну, это нынешний ядерный институт известный. На левой стороне Дубна представляла, она не называлась Дубна, она называлась, у нее было поселок Иваньково или Подберезье, то есть разные названия были. Он состоял как бы из трех частей. Одна старая часть – это были деревянные дома или барачного типа, где жило местное население. Потом было несколько улиц и дома трех-четырехэтажные, которые были построены, когда строился канал Москва-Волга. Именно тогда была построена дамба, Московское море возникло, и там же был построен авиационный завод. Авиационный завод, разумеется, когда уже стали близко подходить немцы, в 41-м году его эвакуировали, а в 46-м году туда посадили вот часть юнкерского завода. Другая часть была возле Куйбышева.
А что хотели выпускать?
Это был первый опытный завод Министерства авиационной промышленности. Там продолжались все работы, которые не были доведены на Юнкерском заводе из-за окончания войны. Самолеты реактивные, и, соответственно, там и горючее испытывалось, новые и так далее. То есть все то, что потом отчасти было взято на вооружение. И, кроме того, конечно, и в космонавтике.
Отец ваш должность какую-то получил там?
Его там зачислили каким-то старшим или ведущим инженером. У него было довольно видное место, и он самостоятельно работал. Вот у него свой маленький был отдел.
А вы? Вот вы, ваш брат, как вы это все восприняли? Это был шок вообще для вас?
Шоком явился тот момент, когда к нам пришли, отец стоял на пороге и произнес, значит, сакраментальную фразу: «Ребята, одевайтесь, мы едем в Советский Союз». Это еще не было шоком, потому что это настолько было неожиданно, что надо было одеваться и действовать. Но трудно было потом отрываться. Отрываться от всего того, что 16-летний мальчик или юноша, который занимается музыкой, театром, литературой, у которого, соответственно, и друзья. Вот от всего этого оторваться. Конечно, в доме и сохранялся в какой-то мере русский язык, хотя, конечно, сохранить русский язык в провинциальном немецком городе, где не было другой русской колонии, где не было ни русских школ, конечно, было трудно. Поэтому наш русский язык, моего брата и мой, он был, конечно, довольно жалкий. Мы говорили с сильным акцентом. Кроме того, конечно, существовал в 120 километрах всего севернее дом Далевиц, дом моего деда и всей его семьи, который был абсолютно русским домом. И по духу, по языку, по всем друзьям и знакомым, которые, по гостям, которые приезжали. Мы ездили туда и летом на каникулы, и на Рождество. То есть это мы всегда окунались в эту среду. Но, конечно, превалировало и доминировало в языковом или в культурном отношении, доминировало, конечно, немецкое. Но приехав, я не хочу это идеализировать, но я это очень хорошо помню, что приехав туда и услышав вот на улице русскую речь, все возникали какие-то непонятные дежавю, узнавание какое-то, которое было просто заложено, наверное, вот всеми этими разговорами. В нас это не насаждали, знаете, нас не воспитывали, что вы русские, в этом была бы какая-то и неправда, и фальшь, кроме того, что это было бы и не слишком разумно. Как видите, даже без этого на отца в 37-38 году кто-то катил телегу в гестапо, вот он воспитывает своих сыновей по-русски, говорит дома по-русски. Да, и потом вот это ощущение, что с каждым днем вот это всасывание в себя десятков новых слов.
А выезжать вот из этой территории можно было только с разрешения?
Если нужно там к сапожнику в Кимры съездить, в районный город, то нужно дать заявление, что я хочу тогда съездить в Кимры, это разрешалось или не разрешалось, и потом нас отправляли вместе с сопровождающим, ну, обычно группкой какой-то отправляют туда. То же самое областной город Калинин, ныне опять Тверь.
А в Москву съездить?
А в Москву? Ну, в Москву это уж, конечно. Один-единственный раз нам зимой 47-го года удалось с отцом съездить в Москву без сопровождающего. Я до сих пор почти уверен, что и не было слежки в это время. Почему и как это получилось, для меня загадочно. Но, во всяком случае, мы с отцом оказались в Москве. И тогда произошло первое знакомство наше с семьей Рау. Это династия сурдологопедов, которые породнились с семьей Шлиппе. И еще отец меня направил на Зубовский бульвар, кажется, 12, где в подвальной квартире должны были жить еще мой двоюродный дед Сергей Александрович Шлиппе, его жена и, может быть, и дети. Ну, и я их там нашел, то есть Сергей Александрович, он не показывался. Я постучал, открылась дверь на цепочке, на щелку. Выглянула на меня женщина, вид которой я в жизни не забуду. Такой изможденный, бледный, как воск, совершенно седая и потухшими глазами. И я ей полушепотом, в полголоса объясняю, кто я и как мы здесь оказались, и вот что папа просил меня. И она все это выслушала и потом сказала: «Да-да, я понимаю, но нам лучше не встречаться». И закрыла эту самую дверь. Но это такие впечатления, которые не забываешь, конечно, да.
А в Советском Союзе, собственно, вы, ваша семья провели сколько?
Добрых 7 лет.
7 лет. Как эти годы прошли?
Мы с братом поступили в местную школу. Кончив школу, мы, конечно, подумали о том, чтобы поступить в вузы в Москве. Брат на физико-математической, в университет. Я к тому времени потерял всякую надежду что-нибудь по музыке делать, там рояль прочее и прочее, и я решил во второй медицинский институт в Москве поступать. Ну, нас туда повезли, конечно, с сопровождающим. У нас там была целая команда сопровождающих, которым дали должность спецкомендант по обслуживанию немецких специалистов. Они нас на экзамены повезли, и вот один этот из них, он жил со мной в этом общежитии в Алексеевском студгородке напротив ВДНХ, пока мы сдавали экзамен. Нас срезали. Мы вернулись во свояси, поступили на завод, на тот же самый завод. Брат к математикам, а я сначала, я был переводчиком, техническим переводчиком устроился. В следующем году та же самая история. Мы едем туда с сопровождающим, сдаем экзамены. Сидит передо мной такой маститый профессор, такой вальяжный, с пухлыми такими ручками, и экзаменует меня по русской литературе. Лев Толстой как зеркало русской революции. И Владимира Ильича Ленина. Ну, я это доложил. Он так театрально откинулся, ручками развел и говорит: «Товарищ, вы плохо штудировали Ленина». Проходит еще год. Брат опять с математиками и реактивщиками на заводе, а я поступил в химическую лабораторию. Опять подаем наши документы. И тут один из наших пастухов, один из этих спецкомендантов, он говорит: «Опять вы документы подали в Москву? Чего ж так? Опять же то же самое может случиться. Может, попробовали бы в каком-нибудь другом городе?» Стали смотреть куда. И лучшего места не нашли, как Куйбышев. В Куйбышеве довольно хороший, ныне сказали бы, рейтинг был медицинского института. Для брата, к сожалению, только индустриальный. В 30 километрах от Куйбышева, там на Красной Глинке, в 46-м туда посадили группу немецких моторщиков Юнкерса. И там была молодежь. И мы знали, что эта молодежь уже учится в Куйбышеве в вузах. Казалось, что если нас там не примут, то уже нигде не примут. Ну, мы поехали, сдавали наши экзамены. Шлипы проумнели на круглые пятерки и тот, и другой.
Как вы смогли вернуться?
Начиная с 50-го года уже стали отпускать менее нужных. А потом дали возможность желающим отправлять семьи в ГДР, а специалисты еще должны сами оставаться были. Дважды мы подавали на эту возможность, и дважды в последний момент какая-то невидимая рука наши имена снимала из этого списка. А потом, март 53-го, Сталин помирает, июнь или июль Берию расстреливают. Мы, значит, после каникул, которые мы провели в Подберезье, вернулись. И телеграмма от родителей. Выезжайте немедленно, такого-то числа, там, ноября, эшелон, который нас отправляет в Германию. Ну, вот так собрались, распрощались с нашими товарищами, откланялись с профессорами и поехали в наше Подберезье. А там эшелон, и чуть ли не 1 декабря 1953 года мы оказались в Лейпциге, потом уже Восточный Берлин. Отца моего еще задержали, его отпустили где-то поздней весной 1954 года.
А потом удалось перебраться из Восточной Германии в Западную?
Это было относительно просто, тоже не без риска. На электричке, на С-бан берлинской переправляли, и, конечно, если бы кто-нибудь обратил внимание, кто-нибудь застучал или какой-нибудь был бы контроль, то могло тоже сильно не повести. Это сентябрь 54 года. В январе 55 года я оказался в Мюнхене. Сначала у Александра Степановича Казанцева. Это небезызвестный автор «Третьей силы». Один из главных авторов вот этого небольшого европейского отдела, мюнхенского отдела «Голоса Америки». Ну, я на пробу пришел, меня приняли, и так все началось. Никакой авиационной промышленности не было. Отец начал консультантом у фирмы, которая занималась как раз огнетушителями. Устроились в Баднаухайме, устроили, например, пансион для отдыхающих и для тех, кто там лечился. Мама вела этот пансион. Потом они переехали в город Мангейм. Там у моего отца, у которого всегда была тяга устроить что-нибудь такое свое, он устроил ресторан-гриль. И этим рестораном управляла мама. Сначала одного брата, потом второго брата, потом маму перетянул тоже в Мюнхен, и в конце концов и отец тут оказался. Мама потом тоже поступила на свободу.
А радио «Свобода»?
Это уже в 58-м году. Я перешел на «Свободу», потому что мне это больше понравилось. Потому что «Голос Америки» — это все-таки «Голос Америки». Это Госдепартамент, это все-таки представлять интересы и картину Америки. А на «Свободе» я понимал, что тут занимаются больше Россией, Советским Союзом, что меня и привлекло.
Потом Юрий фон Шлиппе учился в Мюнхене в университете у философа Федора Степуна, работал на «Радио Свобода» вместе с Владимиром Вейдлей и Георгием Адамовичем, трудился в карпункте «Радио Свобода» на Тайване, был среди тех, кто встречал после высылки из СССР Александра Солженицына. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Моим собеседником в Мюнхене был сотрудник «Радио Свобода» в 50-е и 80-е годы Юрий фон Шлиппе, в эфире Юрий Мельников, который рассказывал о судьбе своей семьи в 20 веке. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику будут разрешены...
Люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства.
Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю.
Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти.
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».